Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире, и в течение этого часа на ваши вопросы будет отвечать протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме и директор православной школы во имя этого же святого благоверного князя, отец Дмитрий, благословите.
Ну что же, хочу поприветствовать аудиторию радио «Радонеж» пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Поистину воскресе, действительно.
И поблагодарить за ваше регулярное участие в жизни нашей школы, в ее поддержке. Я являюсь директором православной общеобразовательной школы. Как таковой я у вас здесь отчасти присутствую, отчасти как автор своих стихов, которые здесь буду читать, отвечать на вопросы.
Ну, по мере наших возможностей.
Да, я всегда говорю, что я не духовник, я директор в школе, скажем, это важно, чтобы это... Я в этом убежден, чтобы это было не одно лицо, потому что директор у него более административные функции. Духовник, он должен людей вот только утешать, заботиться о вопросах душепопечения. А директор, он, конечно, еще и вот администратор в первую очередь.
Ну, все-таки давайте телефон-то прямого эфира назовем, тем не менее, мы же... Работаем для наших слушателей. Вдруг они захотят поинтересоваться делами вашей школы, вашим творчеством.
Я готов к диалогу.
Дорогие братья и сестры, телефон наш, я думаю, хорошо все помнят, но для новых слушателей 959-59-39. И еще раз 495-959-59-39. Вот у нас уже и звонок, по-моему, появился. Присылайте свои вопросы. Почитайте, батюшка. Мы ждем вас всегда и любим ваши стихи. И вопросы на короткий номер можно присылать 55-22. А в начале сообщения слово «Вера» не забудьте написать. И через пробел сам текст вашего вопроса, ну, по возможности, лаконичнее. Итак, мы слушаем нашего первого позвонившего. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я хотела попросить молитву о новопредставленном протоиерее Стахии. Вот мы все время просим молитву. И сообщить телефон, позвонить людям, кто желает поехать к нему на могилку. Запишите, пожалуйста, 968-913-90-18.
Это московский священник?
Да, потому что батюшка очень помогает и при жизни помогал, мы ездили к нему, и он сам говорил, приходите ко мне на могилку, я буду всем вам помогать, когда меня не будет.
Спаси Господи вас. Непременно просим, братья и сестры, молитв о новопредставленном протоиерее Стахии. Ну, а вы у нас давно, правда, не были, отец Дмитрий, это, наверное, в связи с тем, что сейчас как-то в православных выставках совершился перерыв, или вот по делам школы очень много там сейчас, ведь у нас пара-то такая, последний звонок, вот сейчас смотришь, вчера я ехала, такие все красивые, нарядные, так сердце заныло.
Я даже не знаю, давайте я вам лучше стих прочитаю.
Давайте.
На поэзии моя такая, знаете,
сейчас он больше ответит на вопросы, да?
Будем с вами рассуждать. Стихотворение называется «Директор». Оно как раз тут и к темам школьных выпусков относится. Конечно, тут есть некая символика. Не надо понимать, что вот то, что я читаю, это
буквально
всегда соотносится с моей личностью. Хотя здесь скрыта и выражена и моя административная концепция. Есть некоторые образы, которые касаются, может быть, и всего мироздания. Так, директор. За окном потемнело, загорелся над входом прожектор, и по плану кружился выпускной школьный бал, а в далекой каморке позабытый ненужный директор отрешенно от мира тихо вальс на гитаре играл. Ах, как годы летят! Сколько выпусков мы проводили! Кто-то стал депутатом, а кто-то депутатом не стал. В школьном актовом зале веселились и делали вид, что шутили, и только в каморке директор тихо вальс на гитаре играл. Наше время проходит, падший мир наш уже погибает. Кто-то стал бизнесменом, а кто-то бизнесменом ни капли не стал, а в далекой каморке наш забытый директор играет и поет под гитару тихий вальс, завершающий бал. Не забудьте, о дети, наступила эпоха финала, где откроется все, кто как вел своей жизни дневник, и гитара уже свои песни давно отыграла. Вот идет наш директор, и каждый пред ним ученик. За окном потемнело, загорелся над входом прожектор, и по плану кружился выпускной школьный бал, а в далекой каморке позабытый ненужный директор отрешенно от мира тихо вальс на гитаре играл.
Очень хорошее стихотворение, действительно философское в каком-то смысле, я бы сказала. Вот я так почувствовала, батюшка, простите, может, я ошибаюсь, что вам больше хочется говорить о творчестве, чем о школе. Может быть, мы с этого действительно и начнем, но прежде...
Да, наши дела административные, финансовые, их во многом управляет Бог. И школа наша, она стоит чудесами Божьими, понимаете? Как говорить об этих делах? Можно говорить, да, у нас масса проблем и большой дефицит бюджета. Это есть административные проблемы, решается вопрос с землей и так далее, и так далее. И это будет совсем другая атмосфера. Конечно, мы об этом скажем. Я надеюсь, даже номер карты Сбербанка назову, как можно нашу школу поддержать. Но поэзия, понимаете, она о многом говорит своим языком гораздо лучше, чем наши большие долгие рассуждения.
И это тоже форма поддержки вашей школы, мне кажется, потому что вас ведь знают.
Конечно.
Не
для
только Кинешме, много
где. Для меня это некая вынужденная такая даже мера. Я ощущаю, скажем, дар писать стихи. То есть это, ну, человек себе чувствует. Но я бы им никогда бы так не пользовался. У меня были раньше стихотворения, потом я это все оставил. Но вот именно директорство, именно необходимость общественной деятельности, она это вызвала к жизни, и теперь я могу вот выступать, что-то читать, поскольку здесь еще и внешний к этому побудительный мотив. А каждый человек, имеющий некий дар, любой там творческий дар, он имеет и внутренний побудительный мотив, потому что талант, он... как бы обязывает человека этот талант реализовывать. И это не все иной раз правильно понимают, особенно когда носителем этого таланта является человек, имеющий, скажем, священный сан.
Батюшка, давайте вот здесь сделаем небольшую паузу, мы об этом обязательно поговорим, это очень важная и актуальная тема, да, она у нас постоянно возникает, но у нас просто слушатели ждет на линии.
Да, давайте, послушаем.
И мы должны ответить ему. Пожалуйста, говорите.
Можно говорить, да?
Да, нужно.
Благодарю вас. Добрый вечер. Раб Божий Аркадий, батюшка, благословите.
Благослови вас Бог.
Я как раз, вот вы начали говорить, вас остановили, а я хотел бы именно попросить именно эту тему осветить. Дело в том, что, ну, вот у нас чадо учится в творческом учебном заведении. Замечательно, вы прочитали роскошные совершенно стихи, где расставлено все по местам, что все-таки душа, трепещущая человека, это начало всех начал. Но получается, что именно сегодняшний день он выстраивает наших таких утонченных детей, где действительно вот есть о чем говорить, о тонкостях, о художествах, но получается, что они используют свои тонкости для того, чтобы ловчее устраиваться в этом мире, вот где опасность, она и зарыта, потому что если нету того духовного верховенства веры, то, простите меня, получается, что это просто оснащенность каким-то манипулированием. У меня вопрос к вам, как человеку, который работает именно с детьми. Скажите, пожалуйста, что нам делать? Мы убираем рукоприкладство из системы воспитания, убираем окрик, крик, убираем, да? Но получается, что мы идем по пути мира и по пути доброты. А этой добротой и этим стремлением мирно решать все вопросы пользуются, получается, что мы просто беспомощны, мы слабы перед тем, что, зная заранее, что мы добры и мы не будем проявлять какие-то, скажем так, силовые методы, просто этим начинают пользоваться наши замечательно оснащенные творческие дети. Спаси Христос.
Ну, у вас вопрос заданный, скажем, сложно так достаточно. Я в нем вижу два вопроса. Первый – это вот именно реализация таланта, скажем, творческого дарования. Каким правильным путем эта реализация должна идти? И я вам в данном случае отвечу в стихах лучше, чем в прозе. Может быть, дам небольшой комментарий. А второй вопрос – о применении, скажем, репрессивных методов педагогики. У нас сейчас, вы знаете, очень остро поднимают вопрос о защите таких прав человека, всяких прав человека, прав ребенка.
Ювенальная юстиция.
Да, вот бдит. Если мы углубимся в эту тему, понимаете, мы можем уйти очень далеко, потому что здесь на самом деле реально встречаются родители, которые могут пойти на злоупотребление. То есть ребенок не может справиться с жизненной ситуацией, у него там семья, у родителей распалась, мать осталась одна его воспитывать, она не может добиться от него послушания, потому что ребенок травмирован, она начинает его бить, он с побоями приходит в школу, и уже возникает уже, опасность за его жизнь. Да. То есть тут, понимаете, тут нужен разум и нужна любовь. Вот это отдельная тема, я так скажу. С любовью, конечно, вы не переусердствуете, вы не будете заниматься рукоприкладством, но именно ту меру строгости, разумную, ее находит христианская любовь. И эта часть вопроса, она требует духовного ответа вашего, то есть вашей меры духовной жизни, которая будет реализована в вашей любви к детям, соединенная с должной строгостью. При этом вот эта строгость такая должна быть, чтобы и детей-то от вас не оттолкнулись, чтобы у вас оставались общие дела, общие интересы. И в этом плане вот творческая жизнь ребенка, раз вы заботитесь о его развитии, она и может стать тем пунктом, на котором вы находите взаимопонимание. Да, потому что у нас, вот я стихи пишу, я детям своим их считаю, это как бы они первые слушатели у меня, как и супруга. Вот. Ну и вот младшая дочка, она учится в художественной школе, она уже замечательно так портреты рисует, она нам показывает. То есть, понимаете, если я что-то там на гитаре сыграю так кустарно, я, конечно, не выдающийся исполнитель, но дома-то музицирую. И тоже, понимаете, у нас вот как-то мы отрываемся каждый от своего монитора и начинаем. Вот сейчас можно я прочитаю стихотворение,
нужно,
теперь, которое ответит на вторую часть вопроса. Вот оно называется «Соловей». Я как-то уже это исполнял. Оно говорит вот именно о побудительных мотивах творчества, что талант подлинный, он в этом мире, да, он, конечно, может жить и зарабатывая на этом, но он не потому что, не ради корыстных каких-то мотивов, а высокое призвание таланта в том, чтобы в своей деятельности прославлять красоту, источник которой есть Творец. И восприятие этой красоты, ее прославление, оно требует некой созерцательной деятельности ума. Ну, я лучше прочитаю стих. «Над безумием мира, над скорбью моей, среди яблонь поет соловей. Среди белых цветов, выше всяческих слов, нам о Боге поет соловей. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, там, где люди стреляют в людей, там, где солнечный мир превращается в ад. Нам о рае поет соловей. Бог ему повелел украшать наш удел, чтобы было на сердце светлей. Мир проходит, как сон. На закате времен прославляет Творца соловей».
Спаси Господи, батюшка. И сейчас это так вот сразу вспоминается, да, наше весеннее цветение и пение соловья. Действительно, вот какой-то отблеск утраченного рая. Но все-таки, когда вот и я такие вопросы выслушала, и вам, наверное, их частенько задают. Опять нам приходится в этой теме сделать паузу и ответить на вопрос нашего слушателя. Да, говорите.
Алло, батюшка.
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, какой же вы человек? Я вам вопросы не хочу задавать, я хочу сказать вам как о человеке. У вас такая доброта, у вас такое знание, какой же вы умница, вы на все руки. И вас отмечают где-нибудь там, ваше руководство, вот патриарх наш или кто там, вы же на все руки, и батюшка, и директор.
Да вы, я вас уверяю, вы преувеличиваете мои способности. Если дать мне в руки шуруповерт, я, возможно, даже буду
батюшка,
не тем концом
добрый,
его эксплуатировать.
И поете, и пляшете, и сочиняете.
Спасибо, Господи,
Маша.
Насчет пляшете, это вы как бы
семье.
Некое художественное преувеличение с вашей
спасибо,
стороны.
Господи,
я
Маша.
В последнее время больше занимаюсь поэтическим творчеством, это, хотя музыкальным своим образованием я тоже занимаюсь, об этом мы будем говорить еще, я надеюсь, тут тема будет с этим
так вот,
связана.
Возвращаясь к этому, я вот все-таки хочу спросить, но а чем вот оправдано творчество священнослужителей? Вас наверняка об этом часто спрашивают, и мы об этом много и часто размышляем, особенно вот в связи с последними событиями, с участием священнослужителя в программе «Голос», по-моему.
Это вот иеромонах Афотий, да?
Ну да.
Ну, я вам сейчас так скажу. Я уже сказал, что талант, когда человек является его носителем, он является побудительным мотивом к творчеству. Скажем,
ну, это и Господь нас призывал, да,
да,
не зарывать.
Использование светских форм в творчестве духовными лицами есть форма, ну, так скажем, эстетического диалога с миром, если хотите, миссионерской деятельности, когда мы преодолеваем тот барьер, который создает информационная борьба против церкви и создавала, когда люди начинают духовенцы там говорить, что они там все такие. Понимаете, вот это вот, когда я, скажем, служу литургию, дети видят меня как существом какого-то другого мира, как ко мне подойти, когда я с ними играю в настольный теннис, они видят меня как существо другого мира, пришедшее к ним. Вот поэтому, конечно, формы, связанные с реализацией таланта, особого призвания, которое от Бога есть, ну, не у каждого, у каждого человека есть какой-то талант, но у некоторых, вот как у отца Фотия, он видно, что это особый дар, который его обязывает. Вот, обязывает этот дар не зарыть землю. Талантливого человека не все понимают. Ему приходится выслушивать массу критики. Ну, и...
Ну, мы не будем, конечно, об отце Фотии так уж особо рассуждать.
Я лучше стих сразу прочитаю. Понимаете, я вот в прозе могу даже запутаться. Да. Так вот, стих-то я написал по какому случаю? Когда отец Фотий выступил, и началось такое обсуждение, иные его ругают, иные его хвалят.
А вы-то слушали? Слышали?
Я сразу ничего слушать не стал. Я избегаю каких-то, знаете, тем, которые людям, ну, грубо говоря, выносят мозг. Это начинается уже дискуссия, которая переходит за границы мирного диалога, как правило. То, что в наше время подключаются разные провокаторы там в интернете, которые начинают это все усугублять. Я даже не стал вникать, ничего слушать не стал.
То есть вы и не знаете, как он пойдет?
Знаю. Знаю, когда общественная дискуссия улеглась, но я, потому что увлекающий человек, я сразу не стал в это так вникать. Я, понимаете, я, конечно, послушал и понял, что вот я, например, занимаюсь своим музыкальным образованием. У меня есть даже два педагога, один по сольфеджио и по гитаре. Я могу научиться вот петь так, чтобы попадать в ноты, да, ну, не выходить из тональности. Наверное, смогу выделять сильную долю такта там, да, но сколько бы я ни занимался... Я никогда не смогу спеть так, как отец Фотий. И, ну, скажем, если бы я был немножко бы по-другому сложен, я бы начал бы так завидовать, что стал бы его даже обличать, потому что мне-то это недоступно, понимаете?
А вот. Вы думаете, обличение только от зависти?
Оно бывает от зависти и от непонимания. Вот, вот я думаю, это две основные причины. Не только от зависти. Это либо не, может быть и непонимание. Вот, но человек, имеющий вот эстетическое чутье, он, конечно, видит, что здесь это не просто использование каких-то светских форм, ну, классических в основном, да, уж скажем так, он же не какие-то примитивные и вульгарные вещи исполняет. Это работает талант, в котором свет Творца. То, что имеет источником своим, ну, дар Божий. И он просто реализуется в других формах. Это не форма молитвенной, не форма духовной. Это именно такая обращенная к миру красота. И вот я лучше такой стих прочитаю. Стих, вот и когда я послушал, когда я вот так это все вник, понимаете, я могу спорить сам с собой. Вот сейчас наверняка найдутся люди, которые смогут со мной поспорить. И я это не люблю. Вот. И этот стих, он тоже, ну, можно сказать, что и к нему можно задать вопросы. Это некий эстетический ответ.
На все эти вопрошания.
Да, которые я даже уже дальше не обсуждаю. Стих имеет такое современное немножко название «Фотий крут». Вот. «Его критиковали много, а я так строго не сужу, не прилагаюсь к мятежу. Так нелегка порой дорога тех, кто талантом наделен, сияющим в конце времен. Ведь красота всегда от Бога. Не всем понятен Божий свет, певец, художник или поэт, злословимы бывают много, их осуждает фарисей в надменной ревности своей. Наш падший мир спешит к могиле. О, люди, люди, если б мы в преддверии могильной тьмы так строго б вечность не судили, не прилагали б к злым делам суда о непонятном нам и по привычным нам грехам талант на крест не возводили».
Ну, тут уж, как говорится, не убавить, не прибавить. Но вы же понимаете, как человек, имеющий дело, все равно исповеди выслушиваете, принимаете, что не будет, наверное, это все равно будем, увы, и осуждать, и заметывать
ну,
вот по слабости
мы же немощные
природы
люди,
и немощи свои.
Мы
да.
как бы, да, не всегда. И опять же, талант, он высокое дарование, оно не всем даже и понятно, и мы... И я думаю, что и отец Фотий, он понимает эту... А потом это и для смирения, потому что ведь это для носителя такого удара, это масса искушений в том, что люди его приветствуют, крик. Вот сейчас даже женщина позвонила. Ой, батюшка, вы такой, вы на все руки, понимаете? Но, ну, это...
не нам, Господи, но
да.
имени Твоему.
Оно искушение для автора, для исполнителя. Всегда, когда он слышит похвалы, и мы еще не знаем, какие они обманчивые, Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Поэт, не дорожи любовью народной, завистливых похвал пройдет минутный шум». То есть это дорога, где мы тоже учимся смирению, наверное, вот так вот.
Но все-таки вот вам не хватает амвона, да? Все-таки вам хочется, вы не то что даже хочется, вы не можете иначе, вы должны выразить себя еще и вот так, потому что это уже какая-то новая грань, как я понимаю.
А вы имеете в виду
поэтическое творчество? Да, ну а что нам говорить?
Ну, меня спрашивают, как это вот получается иной раз. Я не всегда могу об этом ответить. Вот смотрите, ну, например, чтобы тут прочитать, я тут собрал некоторые вещи, которые написал за последнее время.
Может быть, что-то из школьной жизни? Нет? Как-то о школе немного поговорили еще.
О школьной жизни у меня тут, наверное, не так уж и много всего. А вот я стихотворение «Онегин» давайте прочитаю.
Давайте.
«Онегин» – это оно имеет такую достаточно современную форму, вот, но написано после прослушивания, ну, просмотра фильма оперы «Евгений Онегин». Я вот, знаете, как-то на старости лет, ну, уже в пожилых годах, стал как-то вот обращаться снова к классике, которую я не понял, недопонял, в школьной программе где-то пробежал ее галопом, а уж музыку так я вообще молодые годы во многом не понимал. Слава Богу, что сейчас есть грамотные люди, которые со мной занимаются, и как-то я, знаете, стал более внимательным к этому. И вот, посмотрев этот фильм, и, ну, я не буду комментировать, просто прочитаю свою поэтическую реакцию. «Онегин» стихотворение называется. «Растленный циник, питерский мажор, от карт и от пера нас всех в деревню тянет, там, где умом Россию не понять. Наш мир уже горит, и пламя не унять. И я порой в деревне отдыхал, так напишите же, о, друг мой Александр, чтобы Онегин ваш женился на Татьяне, чтоб Ленского он зря не убивал. А дальше драматический расклад. Народовольцы, бомбы, террористы, проклятием заклеменный враг восстал, народ безмолвствует, и в душе сумрак мглистый прокрался и сомнения нашептал, в которых мать Россия, как в тумане, спас на крови Екатерининский канал. Так напишите же, о друг мой Александр, чтобы Онегин ваш женился на Татьяне, чтоб Ленского он зря не убивал. А далее... Там ужас революций. Онегин, Троцкий, все вы заодно. К перу от карт и к картам взяв перо. На призрачных просторах интернета. На черной речке расстрелять поэта. Россия-мать пошла гулять на дно. Кто правит бал здесь? Кем заказан бал? И я порой топил свой ум в стакане. О, Александр, исправьте ваш финал. Чтобы Онегин ваш женился на Татьяне. Чтобы Ленского он зря не убивал.
Вот тут, мне кажется, и не надо спрашивать, зачем? Зачем человек пишет стихи?
Да.
Потому что это другой взгляд.
Я могу
это
долго
другой взгляд,
вот,
в том числе и на нашу историю.
Наши, да, длительные объяснения, они не заместят вот поэтического текста, который есть.
Да, и в котором какая-то особая многослойная глубина. То есть вот где-то там далеко-далеко начало всех наших нынешних, так сказать, начало нынешней жизни, строений и нестроений.
Ну её... да, вы знаете, ведь вот этот образ Пушкина, который Пушкин Александр Сергеевич, наш великий поэт, создал вот Евгения Онегина, да, нам же в школе, как вы знаете, преподавали, что это какой-то замечательный человек, что это...
Да, оказывается, все совсем не так преподавали.
Персонаж, да, понимаете, вот... якобы прогрессивный, но с либеральной точки зрения, возможно, это так и есть, но рано вкусив запретных плодов этой жизни, разочаровавшись во всем, и, знаете, надменно, видимо, так вот глядя на все, что в этом мире есть, он просто, раслившись сам, он искушает тех, кто рядом, он убивает своего друга, и, в общем-то, он вот в этой своей гордости, да, он лишается в конечном счете своего личного счастья, лишается всего, оказывается несостоятельным, понимаете, скажем, в личной жизни. И когда нам говорили, в годы нашего детства, вы знаете, вот эти
да
люди, они потом
говорят,
пошли
батюшка,
бороться с самодержавием, там все. Да, вот именно от личной несостоятельности. И происходит вот распад этого мира, то есть люди начинают бороться, не понимая, что причиной это их личный грех, их личные падения, они начинают какие-то придумывать способы реализации вот своей этой ненужности, невостребованности, и они становятся все более и более разрушительными. Ну и сейчас, наверное, уже такие времена достаточно.
Сейчас тем более в этом смысле.
Да, когда очень много таких примеров. Поэтому вот...
Смотрите, даже сегодня, в эти дни вот все приходят эти страшные сообщения и об этих подростковых суицидах, о том, что
да,
там прям в социальных сетях существует,
именно
но
вот...
это уж совсем
да,
переходит
именно...
какие-то границы,
знаете,
понимания,
да,
нашего.
Да.
Это
вы хорошо,
все...
что затронули эту тему.
Это
хорошо,
же...
мы с вами импровизируем, потому что импровизация должна быть тщательно подготовленной. Я не остался равнодушным, потому что, когда вышла вот эта статья группы смерти, я ее не искал, мне ее прислали. И я, конечно, остановил на ней свой взгляд и стал следить за тем, что будет дальше. Конечно, мы сталкиваемся с перспективой той, что мы входим в такое полностью оцифрованное общество, и каким будет мир завтрашнего дня, вот мне страшно об этом даже подумать, то есть, ну...
Дистанционно управляемое,
да,
какое-то,
да?
Да,
конечно, опять же, наверное, об этом должны рассуждать специалисты, поэт, он лучше скажет слово поэтическое. Вот,
ну, диагноз точнее поставить специалисты, пока еще спохватятся.
Но вы понимаете, вот стихотворение, которое я прочитаю, оно, конечно, говорит о роли интернета в нашей жизни, об интернет-зависимостях. И положа руку на сердце, понимаете, если сказать... Ну, мы вот взрослые люди, но и мы ведь начинаем ощущать на себе вот эту зависимость
да
от социальных сетей. То есть хочется посмотреть, ну, не пришло ли сообщение там,
да,
а
думаю,
может быть там что-то новенькое, да, понимаете? Сейчас интернет, он всегда с нами на мобильном телефоне, И человек чувствует вот эту тягу туда, в это вот виртуальное пространство, да, которое можно назвать как интернет-зависимостью, и люди вот уже нашего поколения и дальше, они несут на себе отпечаток деформации личности, связанной с вырастанием вот этого информационного мира в постоянную такую повседневную жизнь человека. Как каждая профессия, ну, она вызывает, особенно некоторые, вот как, скажем, директор школы, да, вот, или, например, психиатр там, или еще, они вызывают, ну, сотрудников
правоохранительных органов, да,
профессиональную деформацию, так называемую. Но вы знаете, вот интернет, он накладывает отпечаток на всех нас. И когда человек работает с информационным пространством, информационное пространство работает с ним. Ты понимаешь, что ты попадаешь в пространство, где и ты становишься предметом активного интереса. Бывает даже и чисто такого автоматического, когда ты делаешь какой-то запрос, тебе начинают рекламные рассылки приходить уже, которых ты не ожидал на основании тех запросов, которые ты делаешь, то есть они проанализированы, и тебе уже выдается подборка. Вот. И тут, конечно...
Ну, раз меня неуютно чувствуешь, как будто кто-то вот, да, большой брат, да, смотрит
за
тобой.
Да, поэтому... Но мы, конечно, как люди верующие и люди взрослые, имеем такие вот какие-то механизмы защиты, каемся иногда даже на исповеди. А человек, не защищенный православной верой, он может очень от этого пострадать. Да и мы ведь, понимаете, вот сидишь вроде как бы ничего плохого не хочешь, раз попадаешь на какую-то страницу, которую не хотел никак смотреть, но ты на нее попал. И вот эта вот тема подросткового суицида, который, как оказывается, вот, видимо, действительно имел значительный элемент организации через сети, ну, сейчас следствие вот на эту тему идет, подождем его результатов, конечно, он меня навел на такие строчки раздумий о сетях. Смеркается, усталый взор скользит по полю монитора. Ах, друг мой, кто запутался в сетях, не может их покинуть скоро. Все время тянет душу в интернет загадочные бесконечные сети. Ах, берегитесь, дети, дети, у сети есть конец, но выхода в ней нет. Мы все теперь попали в эту сеть. Попы, епископы, блудницы, репортеры и всякий чин. Но кто же тот паук, что паутину сплел? Чьих это дело рук? Тот, кто запутался, не сможет выйти скоро. Все ближе к нам дыхание адских мук. Ах, полно, что за вздор вы пишете, отец, на тему интернета? Взгляните, сколько здесь энергии и света, реклама всюду бьет ключом, какие православные страницы, благотворительность, смазливые девицы. А вы все пишете свой клерикальный бред. Такой же мне слышится ответ. У сети есть конец, но выхода в ней нет. У мухи есть паук, у жертвы есть убийца. А за окном весенний дождь и ветер бросает в лужи яблоневый цвет, уже смеркается, уже усталый взор скользит по полю монитора. У сети есть конец, но выхода в ней нет. У жизни есть конец, и он наступит скоро. О, Отче наш, избавь же от сетей, запутавшихся в них твоих детей. Нам не порвать самим порочный круг, и тянет нас в лабиринт обмана за тоненькую ниточку паук, как героин к уколу наркомана. Он тянет, но любовь твоя крепка и разрывает сети паука и исцелит болезненные раны. Смеркается, усталый взор скользит по полю монитора. Ах, друг мой, кто запутался в сетях, не может их покинуть скоро. Все время тянет душу в интернет загадочная бесконечность сети. Ах, берегитесь, дети, дети, у сети есть конец, но выхода в ней нет.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что сегодня у нас в прямом эфире протоиерей Дмитрий Иванов, наш давний автор, многим из вас хорошо известный, батюшка, настоятель храма, простите, святого благоверного князя Александра Невского и директор православной школы во имя святого благоверного князя. Александра Невского. Батюшка, совершенно совсем согласна. Но ведь понятно же, что это с чем подходишь и что хочешь там обрести в этих сетях. Ну, и во благо ведь мы их себе обращаем. Вот мы с вами, слава Богу, в эфире. Нас слышат множество братьев и сестер наших православных. Это все тоже технические средства,
отчасти сеть. Конечно, мы уже смирились с тем, что мы живем в мире информационных технологий, и здесь должны работать и пользоваться теми возможностями, которые он нам дает до тех пор, пока это совместимо с нашей православной верой, пока это не нарушает наших каких-то базовых фундаментальных установок. Но мы видим, что все идет, так сказать, мир идет к своему концу. Вот это вот ощущение распада мира, оно присутствует у меня в поэзии, нравственного распада продолжающегося. Поэтому, в общем-то, но вы знаете, вот в эти времена, очень непростые во времена, такие вот, когда мы видим искажение в сознании людей самых базовых нравственных понятий, автор, который имеет вот такой какой-то дар, мне бы хотелось об ответственности, так сказать, Творца сказать. Он не должен быть слугой человеческих, так сказать, потребительской культуры, низменных страстей. Он должен возвещать правду Божию в доступных ему формах. Вот. И так, чтобы людям было понятно.
Да, мы сейчас ответим на вопрос и продолжим эту тему. Пожалуйста, мы вас слушаем. Только убавьте звук радиоприемника, а то мы пока себя слышим. И говорите, вы в эфире.
Алло.
Да-да, говорите.
Батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе, спасибо.
Батюшка, скажите, пожалуйста, где можно... Вообще, я не любитель поэзии, но меня потрясают ваши стихи просто. Скажите, где можно приобрести ваши стихи, пожалуйста? Спасибо.
Да приобрести-то нельзя. Их можно в интернете скачать, скажем, на моей странице ВКонтакте. А вот издаваться я не издаюсь. Как я говорю, я в андеграунде. Ну, это как бы шутка отчасти, отчасти правда. То есть для меня... С одной стороны, денег нет на издание, сейчас это дорого, а с другой стороны,
Я знаю, что вам делали предложение, Вальчка, издать диск радиостанции «Радонеж».
Это я делал предложение.
Вы делали? Предложение-то хорошее.
Может быть, это и состоится. Мне бы хотелось вот сказать... Да, но вы помолитесь, может быть, Господь какую-то возможность даст, а так сеть ВКонтакте, конечно, та же самая сеть, да, страница протоиерей Димитрий, зайдете, и то вы там. Я, знаете, хотел бы номер карты Сбербанка продиктовать, если можно.
Давайте ответим на вопрос, а потом поговорим о пожертвованиях. Да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Простите, пожалуйста, вы знаете, у меня вот такой вот вопрос, если можно на него ответить. А существует ли какая-то статистика или какие-то знания, вы знаете, вот суицид подростковый, да? Вот дети верующие, за которых молятся, и дети неверующие, за которых, может быть, не молятся, или там, какие-то семьи другие. Вот те дети, которые кончают с собой, есть ли такие дети, которые из православных семей или за тех, которых молятся?
Вы знаете, я понял, кажется, ваш вопрос. Дело в том, что такая статистика мне не встречалась, но я думаю, показатель будет, конечно, тут очень отличаться. Но опять же, православные семьи тут...
Не гарантия.
Невольник, не богомольник. То есть мы не можем принудить наших детей быть православными. Мудрые родители, они дают возможность увидеть пример веры, познакомиться, но там, где над ребенком совершается, скажем, некое насилие, там может и не быть хороших плодов. Но вы знаете, вот я могу сказать о том, какую защиту православное мировоззрение может выработать у ребенка против суицидальных каких-то мыслей. Ведь понимаете, на самом деле, кроме нашей веры, вера – это положительная, скажем, сторона, да, нашего мировоззрения, есть еще и отрицание, то есть здравая критика. И прививая ребенку основу веры, мы учим его отрицать ложь. Когда ребенок имеет навык отрицания лжи, когда он понимает, что его искушают, его соблазняют, он имеет возможность этим соблазнам противостоять. В этом плане ценность православной веры, она несомненна.
Да, духовная защита, не только и молитва, конечно, в первую очередь. Ну и то, о чем вы сказали, да, очень важно.
Ну, давайте не будем пока это...
Углубляться в это не будем.
Карты, я хочу еще стих прочитать. Вот,
это у нас новый вопрос?
Вопрос.
Вот, Петечка.
Вот не дают, не хотят послушать. Ну, давайте,
хотят, но пообщаться тоже хочется. Да, пожалуйста, говорите.
Сергей, вопрос. Как относиться к тому, что в интернете есть советские фестивали песни года с 71 по 90-й год? И как относиться к деятелям советской эстрады, каких-то таким, как Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина и подобным, София Ротару в частности?
Слушайте, ну в интернете, кроме советской эстрады, есть еще масса всего. И если спрашивать, то там можно перечислить массу всего, чего есть в интернете. Поэтому тут же дело не в интернете. Если кто-то любитель советской эстрады, и он чувствует, что эти замечательные исполнители даровитые, они не отвлекают его, ну, так сказать, от молитвенной жизни и не разрушают меру его духовного подвига, потому что есть какие-то аскеты, которым вообще не надо никакую музыку слушать, но я и сам себя к таким не отнесу по образу своей жизни. Вот, если вы чувствуете, что это вас утешает в минуту скорби и ободряет иной раз, ну, почему бы нет? Советская песня, она ведь имела очень много высоких образцов, не вульгарных, и патриотических, и очень душевных песен, стихов и так далее, фильмов.
Абсолютно.
Поэтому, да, да.
Читайте стихи,
вот, Пачка. Ну вот, я хотел сказать, что носитель таланта имеет особую ответственность не быть служителем потребительской культуры, а быть независимым от, так скажем, того окружения, которое он собирает, даже, так сказать, от поклонников, да, от мира падшего, насколько это возможно. Поэзия не может быть служанкой стихотворения. Поэзия не может быть служанкой изнеженных, пресыщенных господ, скупивших землю, лес, открывших банки, чтоб стричь процент и разорять народ. Поэзия не может быть продажной. Утехой потребителей услуг поэзией живет совсем не каждый. Да и поэт здесь не любому друг. Он вам поет. Порой не строит лира, но в немощи есть правды торжество. Он славит Бога на закате мира, а вы не понимаете его. Он одинок. Весь мир проходит мимо, но в вечность смотрит истинный поэт. И песен горнего Иерусалима в его стихах струится тихий свет.
Ой, как хорошо.
Спасибо.
Да, это вот такое возвещение истины. Бдите оба, как опасно ходите. Тут уж, как говорится, все
вот,
очень
высоко. Вот, а теперь я
высоко.
Могу и номер карты Сбербанка.
Обязательно, Ватюшка, тем более, что нам оставить. Тоже, мы тоже, вот, опять же, возвращаясь к разговору о сетях, пока вот люди приготовятся угу. записать. Но ведь мы вот благодаря этому и живы, потому что пожертвования, дорогие братья и сестры, тревогой сегодня поделился наш Евгений Константинович Никифоров, большой тревогой.
У вас тоже падение сбора.
У нас большое падение. Оно всегда бывает, так называемое сезонное летнее, но сейчас оно как-то уж очень, что называется,
упало. А вот, вы знаете, я не готовился стих читать, но у меня же есть такие строчки, ну, это отчасти ирония, отчасти правда. «Блажен ты наш благотворитель, что не проходишь мимо нас. Тебя воздвиг наш Вседержитель нас поддержать в нелегкий час. Ты не был глух или поспешен, не затерялся ты в толпе, и тот, кто был тобой утешен, вздыхает к Богу о тебе. Храни же, друг, святую веру, что украшает наш народ, внимай впредь благим примером, и пусть Господь тебя спасет».
Ой, спаси Господи. Да, это батюшка прямо вот что называется.
Неравнодушен к нам, нашим
людям. Да, да, благодаря чему проходит наше вещание, наше общение, дорогие братья и сестры. Не просим много, столько, сколько можете, разными способами, через Сбербанк, на ярмарках. Правда, их сейчас вот нет, да, но ведь будут же.
Ну, можно и сюда, вот, на меня перспективные ярмарки будут в октябре, поэтому я и хочу обратиться за помощью.
До октября-то нам еще с вами дожить надо, поэтому да. Не забывайте про радиостанцию «Радонеж» и про православную школу. В Кинешме, да, батюшка,
да.
Пожалуйста.
Ну, наши полные реквизиты можно найти у нас на сайте, а номер карты Сбербанка, на который мы ведем пожертвования, я сейчас сообщу. 67 62 80 17 90 10 78 62 34. И я повторю уже так по одной цифре: 6 7 6 2 8 0 1 7 9 0 1 0 7 8 6 2 3 4.
Спасибо, Господи.
И я еще свой телефон скажу. Вот пока я здесь в Москве, завтра, послезавтра со мной может связаться, и кто-то, может быть, лично захочет встретиться и оказать помощь. А телефон запишите: 8 960 512 8 960 512 48 59. 8 960 512 48 59. Карта также оформлена на имя Дмитрия Иванова.
Можно и к нам сюда, на Пятницкую, 25, строение 1, метро Новокузнецкое, дом радио для нас и для батюшки, если вот что-то мы передадим. Просто без этого нам всем не выжить, увы, такое время жестокое.
Но нам не выжить без милости Божьей, а милость Божья подвигает милосердных людей к сочувствию нам.
Да, у нас вопрос очередной. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка Дмитрий.
Здравствуйте.
Это ваш почитатель вашего творчества, Александр, художник из Москвы. Давно вас не слышал.
Ага.
Здоровья вам, вашим детям, вашей семье. Батюшка Дмитрий, продолжайте писать ваши стихи. Они очень помогают всем. Они очень добрые, хорошие. И у меня вопрос такой. Как вы относитесь к новому фильму Алексея Учителя про царя? Спасибо большое.
Как называется фильм?
Значит, вы не видели, а я тоже
я
не видел.
Когда посмотрю, я смогу об этом сказать. Так я пока ничего.
Вот вам задание надо.
Простите. Ну, вы знаете, да, много приходится и так смотреть всего. Но если будет время, и я найду возможность, конечно, я посмотрю, и, может, в следующих передачах. Но обещать не буду. Я не люблю как бы обещать, зная, что, может быть, я это не исполню.
Не сможете исполнить, да. Ну что ж.
Ну, давайте я вам про библиотеки стих прочитаю, правда.
Да, Вачка, это все очень сейчас тоже.
Знаете, вот в детстве библиотеки очень много на нас влияния оказали. У нас, вот где я жил, там даже, ну, мальчишки с нашей улицы были такие, даже хулиганы какие-то. Но у нас было в культуре, понимаете, ходить в библиотеки. Сейчас вот интернет во многом их заменяет. А есть день библиотечного работника, и как-то вот у нас в школе есть наша библиотека, и сложились такие строки: «Как хорошо, что есть библиотеки, в которых можно пищу дать уму, забыв о скоро приходящем веке, о падшем мире, тонущем во тьму, страницы прошлого, стихи былых поэтов, библиотечный воздух, он другой, здесь словно время растворилось где-то, и вечность вдруг открылась пред тобой. И есть среди всех книг твоя дорога туда, где правды Божьей торжество. Ищи ж ее, красивых мыслей много, но путь твой там, где промысел его. Проходит век, в моря впадают реки, всему под солнцем суждено истлеть. Как хорошо, что есть библиотеки, в которых можно просто посидеть».
Замечательно, согласна на все 100. Я выросла вообще в библиотеке. У меня мама была библиотекарем много лет, и я даже этот запах книг помню, вот он мне как-то напоминает детство сразу. К сожалению, сейчас библиотеки тоже как-то вот они закрываются и не так хорошо снабжают. Ну, может
да,
быть.
Опять же, тоже интернет причиной того, что меньше стали читать таких вот книг, а бумажных больше электронные в ходу.
Ох, ну что делать? Тут уж, как говорится, бороться с этим бесполезно, но, с другой стороны, начинаем читать с маленькими детьми все-таки книжки, не в интернете. Если привьем, то и будет.
Ну, это, конечно, да, это, наверное, это и правильно, потому что все-таки, ну, навык нажимать на кнопки, я считаю, все-таки позднее как-то надо в детях вырабатывать, потому что, ну, это очень автоматизирует, так сказать, восприятие реальности. И надо сначала с такими более материальными носителями.
Да, вот как тот же запах книги, как вот ее ощущение. Многие сейчас не признают электронных книг. Ну и, кстати, вот, батюшка, заговорили мы с вами и о пожертвованиях, и о помощи школе. И я вспомнила вот недавний такой просто возмущенный даже вопрос одной мамы, которая сказала, ну что это, оказывается, вот у вас в гимназии там довольно дорого надо, но это не у вас, у нас. Еще и платить за обучение. То есть я столкнулась с тем, ну а сколько бы ни было, я же понимаю, что там не берут лишнего. А сталкиваешься с тем, что люди ведь не понимают, что это, ну так сказать, что это частная и общественная инициатива, что этого просто не было бы вообще.
Совершенно верно, поскольку учредителем этих школ не является, скажем, местная власть, они не муниципальные, их финансирование строится по другой схеме. У нас, скажем, вот мы те деньги, которые получаем от государства, они покрывают только половину фонда заработной платы, такого официального. И часть из них у нас сразу вычитают на налоги. Остальные средства ты ищи сам как хочешь.
То же самое
вот,
в гимназии
конечно,
Радонеж.
Конечно, да, мы берем с родителей какую-то плату, но в нашем вот депрессивном регионе мы не можем, скажем, те деньги брать, которые обычно в Москве там 1015, а то и больше берут. У нас это 2800. И даже после сбора этих средств у нас остается еще ежемесячно более 150 тысяч, иногда до 200, там в некоторые месяцы дефицит, который надо думать, чем покрывать. И некоторые еще разовые затраты, там типа ремонт крыльца, ремонт вот подъезда перед этим крыльцом.
Ну, ваши родители вас понимают, не возмущаются или
ну,
тоже
ну, они
приходят?
Вносят плату, конечно, но на больше они не способны. Если резко поднять эту цифру, то просто пойдет потеря так называемого ну, целевого контингента, то есть тех людей, в которых мы заинтересованы. Поэтому я и обращаюсь за помощью, я и ну, занимаюсь, грубо говоря, попрошайничеством таким, для того, чтобы наша школа могла работать, не напрягая чересчур наших родителей. Их участие тоже необходимо в меру тех сил, на которые они...
Ну, прекрасно, что они это понимают.
Готовы.
С другой стороны, мы
меру
все
возможностей, да.
Тоже должны понимать, что просто если
надо
ваша школа, не дай бог, закроется...
Потребительское отношение, конечно, у нас не приветствуется. Но бывает тоже, да, что начинают
что вы нам
содерживать
обязаны,
оплату,
да?
Там, долги накапливаются. Это всегда просто тяжело видеть, потому что ну, я не хочу об этом говорить.
Нет, я понимаю, что люди-то наши по сути своей правы. Мы в нашем государстве вообще не должны бы платить за это, за православное образование. Я вот так считаю. Mm. Это должны быть расходы государства все-таки. А почему же? Почему
а государство же? Имеет очень сильный ответ. Ведь эти школы, учредителем их являются религиозные организации. Почему государство должно компенсировать те затраты,
ну,
которые,
а
понимаете?
И... Религиозная организация в интересах кого работает?
Да,
ведь
мы исполняем федеральный же... образовательный стандарт.
Того
в принципе, тот же самый, да. В принципе, может так поставить вопрос. Но тогда, вы понимаете, вот абстрагируясь от своей церковной должности, а тогда чиновник скажет, а какой тогда, какая, скажем, заинтересованность в существовании школ, у которых учредитель вы? Мы тогда давайте сами будем учредителем и будем говорить, что вам учить, что вам не учить,
ну,
понимаете?
Тогда
да.
Суть меняется.
И мы сами вам распишем ваш конфессиональный компонент, даже вплоть до этого. Поэтому вы ведь понимаете, это очень опасная идея.
То есть вы держитесь за самостоятельность не потому, что вам так хочется.
Я считаю, что вот сейчас это имеет под собой некое обоснование, которое Господь совершает. То есть школы, они существуют благодаря отчасти государственной поддержке и благодаря общественному участию, то есть участию общества заинтересованных людей. А мы хотим, если мы переложим это все на плечи государства, оно получит возможность более активно вмешиваться, хотя в плане хозяйственных там
каких-то... Тогда мы можем утратить то, за что и боролись.
Санпинов и прочее,
да?
Оно и так вмешивается, да, имеет возможность. Но если мы полностью переложим ответственность на плечи государства, тогда, пожалуйста, оно и во все остальное будет вправе вмешаться и...
Да, вы правы, палка о двух
поэтому
концах.
Поэтому тут я вот на это смотрю с очень большой осторожностью на идеи.
Значит, скажем, просто должно быть больше, как можно больше заинтересованных в этом людей, и тогда не будут нуждаться
но
ни школа,
ни
православные средства.
Это проблема нашей, это церковной общественности, православной общественности.
Нашего духовного
если
состояния,
если общественность заинтересована в существовании вот таких институтов церковных, она и должна...
Понимать, что это наше дело.
Поддерживать мы... это, да. Мне кажется, это Бог так устраивает. Потому что я знаю, много раз уже обращались, много было на самом высоком уровне обращений, а Господь не дает пока. А почему вот я так рассуждаю? Что... Потому что эта схема с полным государственным финансированием, она, ну, муниципальные школы, они управляются по-другому, понимаете?
Я поняла. Не будем углубляться, да. Потому что мне очень хочется, чтобы вы еще успели почитать стихи, чтобы
да,
мы успели помолиться
более, у меня есть
о здравии.
Духовные, и... тем более, еще два стихотворения заготовлены таких для завершения передачи как раз. Ну, Богородичный вальс, я-то думаю, как вальс исполняю, представьте себе.
Да.
«Языцы сметошися, брани восташа, и облак скорбейный объят, храни же, о дева, заступница наша, град Божий, воюющий град. Когда окружают меня злые люди безжалостной шумной толпой, о дева святая, да будет покров твой небесный со мной. Я верю, спасение мое совершится, коль ты не оставишь меня, так вспомни о мне, многогрешном, царице, во мраке последнего дня. Мир наш горит, сердце в борьбе, храни же пречистое дело тех, кто поет о тебе».
Где-то чуть больше, через неделю мы будем Владимирскую, ну, немножко больше, но все равно. Вот мы уже, можно сказать, предваряем это празднование вашими замечательными стихами, прямо своего рода гимном, я бы сказала.
Ну, да.
Пресвятой Богородицы.
Как-то вот, знаете, получилось так.
Батюшка, а давайте мы сейчас помолимся о жертвователях, чтобы нам завершить уже стихотворение на высокой такой ноте, так как мы и начали. Соборно помолимся, дорогие братья
Господи,
и сестры, наших
жертвователей. Спаси наш премилосердный, пошли доброе здравие, спасение и во благие дели посвящения рабом твоим, палящему протоиерею Александру, Андрею, Валентине, Руфу, или Руфи, не знаю, болящей Лене, болящему Павлу, Федору, болящей Антонии, болящей Марии, болящей Варине, Ирине с Ачадом, Андрею, Марии, Александру, Наталье, Сергию, болящей Ларисе, Михаилу, болящей Людмиле, Георгию, воину Алексею, Михаилу, Татьяне, болящему Петру, болящей Ларисе, болящей Елене, болящей Марии, воину Алексею, и упокой, Господи, душу усопших раб твоих. Протерия Николая, протерия Бориса, протерия Стахия, Александра, матушки Елисаветы, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, убиенного воина Евгения, Сергия Владимира, Сергия Евгения, Петра, Пороскева, Нины, Никиты, Владимира, Павла, Николая, Натальи, Агафьи, Никиты, Симеона, Варвары, Игоря, Елисаветы, Лидии, Марии, Лидии, Петра, Валерия, Аркадия, и вся великая в житии согрешишь, прости. Никто же бы безгрешен, только ты моги и представленным дать и упокоение.
Спаси Господи за молитвы всех. И, батюшка, такое уже финальное, последнее стихотворение.
Ну, вот
да,
вы знаете, сегодня? Да, оно написано буквально, вот, знаете, в пору цветения яблонь. Сейчас вот уже они цветают. Ой, у нас эти яблони, когда запели птички, и вот весна в своей красоте нас стала утешать. И в то же время ты понимаешь, что и это время проходит, а влетает яблоневый цвет. И стихотворение называется «Весна». Я снова вижу яблони в цвету. Весь мир наполнен воздухом весенним. Любуйся, друг, на эту красоту. Весна поет о нашем воскресении. Мы снова слышим песню соловья, похожую на песни птичьего рая, и сердце вспомнит светлые края. Поверит, что придет весна другая. Наш мир проходит, как обрывки сна. Дряхлеет он, растлив свои основы, но в смертном мире вечная весна сияет воскресением Христовым. Я снова вижу яблони в цвету, весь мир наполнен воздухом весенним. Любуйся, друг, на эту красоту. Весна поет о нашем воскресении.
Спаси, Господи, за научение и утешение.
Спаси всех, Господь, и вас, и аудиторию вашу, вашего радио. Милость Божия пусть будет со всеми нами.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.